Звучащая вселенная. Программа о музыке и музыкантах.
Добрый день, дорогие друзья! Очередной выпуск программы «Звучащая вселенная» в эфире «Радио ВОС». У микрофона Игорь Роговских. Сегодня выпуск программы мне помогает вести Светлана Цветкова.
Здравствуйте!
И вместе со Светланой мы сегодня представляем нашего гостя. Гостя зовут Александр Евдокимов. Саш, добро пожаловать в программу «Звучащая вселенная».
Здравствуйте.
Привет,
спасибо.
Саша.
Да, спасибо, здравствуйте.
Обычно у нас программа начинается, вот как-то сложилась такая традиция, с музыкального трека, после которого мы уже начинаем беседу с гостем. Если Александр не возражает, также поступим и в этот раз.
С удовольствием.
Программа «Звучащая вселенная» в эфире «Радио ВОС». И вот как-то так получилось, что вместо того, чтобы вопрос гостю задать относительно его биографии или какой-то еще из подобных, послушав вот этот трек, хочется сразу задать вопрос: Саш, что это?
Это первая часть моей мессы, которая в процессе написания находится. Да? Месса, в общем, традиционная культовая музыка на латинский, опять же-таки, традиционный текст. Вот это ее первая часть, Кирия. Кирия Лейсон, да, если быть точным. Ну и исполняет это совсем не живой хор. Вот, живой здесь только дирижер, он же звукорежиссер в сонаре.
Это кто это?
То бишь ваш покорный слуга.
Да, круто.
А поет это Symphonic Choirs, Eastwest Symphonic Choirs.
Но это очень интересно звучит. Оно вроде бы и не живое, вроде бы и слышно, а в то же время вот, вот так немножко похоже звучат вот эти аутентичные записи европейские.
Ну и как-то, я бы сказал, достаточно так это колоритно получилось все.
Но это такой эксперимент, на самом деле, довольно редкий, если уж говорить о наших вот кругах, наших музыкантов, редко кто вот это вот делает. Собственно, я только вот единственное тебя знаю. Расскажи немножко, вот чуть-чуть хотя бы пару слов о том, как это технически выполнено. Насколько это сложно было?
Ну, были, в общем, сложности, но не могу сказать, что это невыполнимо. Просто здесь был такой здоровый эксперимент. То есть, по сути, главная сложность здесь – это заставить этот синтезатор петь именно со словами. Если в технические детали влезать, то поле для ввода текста, оно не озвучивается Джосом, его надо просто методом тыка найти.
Я же видела эти сэмплы. Там мухи отдельно, котлеты отдельно. То есть каждая гласная там, на каждую гласную свой сэмпл. Получается, что тебе надо все это объединить вот с помощью какого-то плагина, да?
А, да, этим занимается, собственно говоря, примочка фирменная, их Word Builder. Ну и самая большая трудность – это, в общем, подобрать адекватное звучание. В случае английского и, скажем, латинского текста проблем особенных не возникает. Ну, ну иногда вместо «эй» написать «и», да, вот, где-то приходится вместо «ай» «и» или наоборот.
Ну, чтобы фонетически,
да, чтобы это было, да, более фонетически звучало. Более адекватно, да. Вот. А в целом нормально. Но заставить петь русский текст... Это получается совершенно ужасающий акцент.
Ну да, фонемы-то там все-таки не те.
Да,
да, но интересный эксперимент. А давайте все-таки начнем передачу сначала.
Ну, собственно, да, как раз теперь поговорим о том, с чего вдруг, а может быть и не вдруг, ты вот всем этим заинтересовался.
Довольно рано, примерно в возрасте 10 лет, я потерял зрение уже окончательно. И, что довольно-таки несвойственно молодым людям в столь юном возрасте, я начал думать, а чем, собственно говоря, я буду зарабатывать на жизнь дальше. И единственный момент, который меня тогда устраивал, который меня тогда привлекал, это была музыка. То есть с математикой не лады, с языками, но оно хорошо, но переводчиков пруд-пруди, ну и так далее. А вот музыка, она и привлекала, и ну, выглядела как нечто такое многообещающее.
А где это все происходило?
А происходило это в Московской области, в городе Электрогорске.
Угу.
Это граница с Владимирской областью, такая глушь страшная, деревня на 20 тысяч человек. Ну и когда уже мне было около 14 лет, да, вот 4 года самоучкой, таким был на фортепиано. Все на последних остатках зрения усвоил, как выглядит графически написание нот.
Ну, все-таки ты знаешь,
да? Да, да.
Я... Ну, в смысле, это, тогда еще.
Да, да. Это и помогает, да, и немножко мешает в каком-то смысле, да. Вот. Помогает в том плане, что ну, зрительно представляю, как это выглядит, а мешает в том плане, что если я возьмусь, что я собираюсь, в общем, сделать за изучение нотного Брайля, ну, то это
конечно,
будет...
очень своевременно.
Но, тем не менее... Так вот, 4 года самоучки, а затем появилась фортепиано. Наконец, до этого был синтезатор 4-октавный, Casio. Да-да-да-да-да.
Вот, тяжело, Светлана, трудное детство.
Да-да, трудное детство, деревянные игрушки, прибитые к полу. Вот. И одновременно с фортепиано появился и педагог из Павлово-Посадской музыкальной школы, Ольга Константиновна Райт, которая, в общем, никогда не имела опыта работы с такими учениками, но взялась. И 5 лет... почти 5 лет, 4,5, мы занимались вот по программе музыкальной школы по фортепиано. Но затем возникла идея, а не поступить ли в училище.
А в школу при всем при этом ты в обычную продолжал
ходить? Ты инклюзивный, да, мальчик?
Да, да, да. Единственный момент, что педагоги так получилось, что просто ходили домой ко мне. Ну, в общем, как Фейнман говорил, один педагог на одного ученика. Лучшая пропорция.
Не поспоришь.
Ну да. Вот. И затем было училище «Электросталь», бывшее МОМУ, Московское областное музыкальное училище имени Скрябина. Вот. А ныне это Московский областной базовый музыкальный колледж, вот, имени Скрябина.
Звучит солидно.
На теории, да, учился?
Вот нет. Решил все-таки, еще не внимая голосу разума, попытаться все-таки сольную пианистическую карьеру таки сделать. Хотя 14 лет начала серьезных занятий, ну, это уже
да,
слишком.
Да, слишком. Уже поздно.
Да.
Уже на рельсы даже не
задумываешь. Да. Вот. Но, тем не менее, отучился, в общем, на уровне со всеми. даже госкомиссия, приезжавшая, оценивавшая, так сказать, выпускников по всей строгости, мне поставила 4 балла.
Ну, а вопрос, можно каверзный?
Да.
Как же ты ноты учил?
А вот здесь, да, такой момент. Мне, можно сказать, повезло. Да?
Есть предложение. Прежде чем Александр ответит на этот каверзный вопрос, мы послушаем очередной музыкальный трек, а после него уже, Саш, ты ответишь на вопрос Светланы. Идет?
Угу, отлично.
А что это будет?
А сейчас нам Александр расскажет.
Ну, коль скоро мы заговорили как-то о фортепиано, то, в общем, наверное, разумно поставить одну из фортепианных вещиц. Это полька из сюиты «Ре минор». Для фортепиано.
Это твоя музыка?
Да, это мое сочинение. Вот, ну, исполнение, в общем, тоже компьютерное, естественно. Ибо такой вершины виртуозности ваш покорный слуга, увы, не достиг.
Ну, то ли еще будет. А пока послушаем трек.
Симпатично очень, конечно. Неожиданно какие-то такие эти все кляксы.
Да.
Да. Ну, у нее тоже есть особая история, но сначала, да, отвечу все-таки на вопрос.
Итак.
Заданный. А мне, в общем, повезло, что педагог была с таким творческим подходом. Говорит, ну, раз ты не видишь ноты, ты же на слух можешь. Вот я тебе буду диктовать на слух. И выглядело это так, партитура в моем случае. До первой октавы, четверть. Соль, восьмушка.
Ты писал партитуры?
Ну, диктовалось, да. Было потом уже в Гнесинке партитуры так игрались.
Мама родная, то есть... это ж какие у тебя преподаватели были? В моем случае, например, никто даже не стал бы вообще париться этим и всем.
Ну, в данном случае просто вот ну, как-то
так нашли повезло.
Друг друга.
И по-человечески, ну и плюс к тому мы занимались, в общем-то, платно с Ольгой Константиновной. То есть...
Ну, все равно, ты знаешь.
Вот. Час времени он оплачивался, в общем, достаточно на уровне. Вот. Ну и просто как человек это был и есть вот прекраснейший да, человек.
Ну и тем не менее прецедент такой очень
необычно,
даже необычный.
Конечно.
Да. Ну, в общем, от меня потом требовалось тоже немного, как-то призналась Ольга Константиновна, что мне это продиктовать несложно, как ты это учить будешь.
Ну да.
Потому что это все нужно было наизусть учить. То есть 20 страниц, так 20 страниц.
А как же ты в это все? Ну, вот. Я вообще не понимаю...
Ну вот наизусть, как стихотворение. Баха, могу сказать, легко учить,
а соединить-то
Бетховена.
Как все это? Ну, ну, ты видишь, это где-то на диктофон писалось?
Да, это все писалось на диктофон.
Мама, ну и как же учить-то?
Ну вот так вот.
Нет, ну, ребята, мы, по-моему, с этим, с гениальным человеком с вами встречаемся в данном случае.
Да нет, мне кажется, по-моему, я более чем обычный.
Не знаю, как это можно так.
Мне, конечно, не хватало в тот момент возможности как-то быстро и легко вернуться на N тактов назад. Ну, издержки производства. Но все равно мне это безумно нравилось. И даже когда у нас позже, к концу уже училища, возникали какие-то личностно-творческие трения с Ольгой Константиновной, все равно в итоге мы расстались с друзьями. И сейчас, когда я появляюсь в России, всегда созваниваемся с ней, а время от времени и встречаемся. Вот, но по окончании все-таки училища я понял, что, особенно с четверкой, синим дипломом по специальности, ну, дальше в вуз идти на исполнителя нет смысла.
А что там у тебя на курсе на четвертом по фортепиано было?
Выпускная программа, в смысле?
Ну да.
Был, значит, этюд Шумана по Паганини, ми-мажорный, ну, такой из несложных. Этюд Оренского, си-минор. Си-минорная рапсодия Брамса.
Ух ты.
Да, ля-минорная соната Шуберта, первая
это
часть. Да-да-да. Да-да-да-да. Вот это вот прелесть. И в качестве пьесы... Боже мой, что же у меня было в качестве пьесы?
А Бах это был Бах?
А, Бах был, конечно. До-минорная прелюдия и фуга из первого тома ХТК.
Это ты все играть должен был?
Да, наизусть, естественно.
А что, вот что не время сделал? Ли сейчас послушать, кстати говоря,
Можем проиллюстрировать, если заготовка есть, давайте.
Да, значит, единственный момент, буквально пару слов скажу.
Да,
заканчивая училище, я встал, в общем, перед вопросом, куда поступать. И один из вариантов поступления был психолог, второй вариант – звукорежиссер. Вот меня очень тянуло со звуком работать. Про третий вариант чуть позже. Так вот, к вступительным звукорежиссерским экзаменам и был сделан этот проект. Ремикс баховской прелюдии и фуги до минорной. С какими-то такими, как мне тогда казалось, неплохими решениями. Сейчас бы, конечно, я это немножко по-другому многие вещи сделал, но даже с этими недостатками мне все равно нравится, в общем, и в целом, что получилось.
И это главное.
Очень интересно. Давайте послушаем.
Эта буря бушует так, словно небо обрушивается на землю.
Thank you.
что ж, достаточно интересная такая трактовка Иоганна нашего Себастьяныча.
Может быть, не новое, но такое решение, во всяком случае, одно из возможных. Так скажем, да?
Да. Потом, кстати, как выяснилось, оно согласуется в какой-то степени с трактовкой одного отечественного теоретика, господина Еворского, да, который в этой как раз-таки прелюдии усматривал бурю. Но об этом я узнал уже позже, когда все было сделано. Так что, да.
Так эта работа была сделана для поступления на какой-то факультет звукорежиссуры или что-то?
Да,
подает?
Да, куда-нибудь вот конкретно.
Гнесинку, наверное, да, там был?
Ну, про Гнесинку я даже не целился, потому что узнал, что там примерно как на фортепианное отделение на звукорежиссера. Я думал, ну, есть же специализированный институт искусств, ну, что ж не попробовать.
И там отделение звукорежиссера.
Да. Вот, но меня уговорили сначала попробуй на теоретика в Гнесинку. Там раньше экзамены, ты ничего не теряешь. Ну, почему нет? Почему нет? И в 2008 году, летом, подал документы. И, что удивительно, прошел. Вот, и даже не последним. Вот, хотя, в общем, исполнитель. Но прошел. И следующие 5 лет это было Гнесинка, теоретическое отделение, заочная форма, да, обучения.
Но все равно ты должен был раз в неделю, наверное, там как-то появляться, да?
Нет, это было раз в полгода.
А технология обучения та же, что ли, получалась? Как вот ноты там и все это?
Да. По сути, в общем и в целом все так же. Но единственное, что, скажем, уже в ВУЗе, ну, конкретно с нас, требовали именно играть, ну, общее фортепиано, да, чтение партитур, да.
Ну и как же с чтением партитур? Меня, например, от этого как-то благополучно освобождали, потому что, ну, это нереально.
Ну вот меня как-то, да, не сильно освободили, но разрешали играть не спеша, но просили играть, особенно, да, памятуя о моем пианистическом прошлом.
Ну, значит, ты должен все равно что-то было выучить наизусть, так-то не
собираешь? Да, учил, конечно, наизусть, и в данном случае... Но в данном случае еще можно сказать еще одно спасибо судьбе. Вот именно в Гнесинке я встретил свою жену любимую на вступительных экзаменах. Познакомились так очень.
В принципе,
да,
можно
интересно.
Было дальше уже и не учиться, наверное.
Ну, в общем, да, мысль в правильном направлении, но мне уже было безумно интересно. И теория, в общем-то, наравне с фортепиано в училище я ее любил. Ну и теперь как бы она вышла на первый план. Вот, а во всей теории мне, конечно, больше всего нравилась композиция.
Ну, это же уже не теория, а композиция.
Но вот, тем не менее, нас просили сочинять. Вот,
а тогда у меня вопрос. А вот как же ты показывал то, что сочинил? Ты все-таки писал, Оля тебе помогала? Или ты освоил какую-то программу для нотации, там, Сибелиус или Финаль?
И то, и другое, если...
Значит,
точно.
Дима наш, Будников, по прошлым передачам вы его помните, он, значит, не один, есть у него...
Есть.
Единомышленники.
Есть. И Оля, и Сибелиус.
Но только не Сибелиус, а
нет,
Финале.
Да?
Финале.
А вот что удобнее, он что? Там есть же скрипты к Сибелиусу. Чем Сибелиус хуже, по-твоему?
Дело в том, что скрипты, ну, насколько я понял, да, я не могу сказать, что я самый пряморукий пользователь, вот, но у меня эти скрипты не завелись должным образом. То ли версия Сибелиуса на пол-единички, новее.
Это может быть.
То ли, значит, Windows, а я фанат нового Windows. Вот чем новее, тем интереснее. Вот, Сибелиус то же самое. В общем, помучившись этим, плюнул, да и попробую Финале. Ну, заведется, так заведется. И, в общем, методом тыка мне удалось освоить набор там. Единственное, что недоступно, реально недоступно, это подредактировать то, что набрал.
Ну, а то, что ты набрал, его, если распечатать, оно будет какой-то иметь вид? Или все-таки очень относительно?
Какой-то будет, но довольно относительно.
То есть преподаватели будут воротить нос?
Ну, если это композиция, и если это Москва, то сильно воротить не будут, потому что здесь чем экстравагантнее, тем лучше. Вот. Ну, а если серьезно, то ситуация такая. Набить целую партитуру там от начала до конца нереально. Где-то собьешься, где-то не сойдутся паузы, и будет черти что. Поэтому надо, я для себя понял, делать так. Один голос пишется, ну, примерно 8 тактов. Ну, максимум 16, чтобы не сбиться. Сохраняется как одноголосный миди-трек. Ну, там, собственно, один инструмент и есть. Ну, и пишется, допустим, так. Там, сонг 1, парт 1, там, что-нибудь такое, инструмент 1. Дальше другой инструмент, который в это же время звучит, те же 16 тактов. Третий, четвертый. Потом следующий блочок, следующий. Потом все эти миди-кусочки сводятся в сонаре. и экспорт в MIDI.
А, вот так, да?
Да, а потом уже в финале понимает импортированный MIDI-файл. И лажа начинается на этапе импорта этого MIDI-файла в финале. Он по-разному трактует знаки в начале MIDI-файла по сравнению с сонаром. То есть сонар как-то по одному их обозначает внутри, а в финале по-другому.
И на выходе получается совсем
ну,
даже не
тогда?
То, что хочется.
Ну, другого варианта записи у меня просто не было.
Так то а есть... как же ты в итоге ну, вот сводил так. Концы с концами?
Ну вот так, набирал все, а потом сажал.
А потом говорил, потом... Оля!
Да, посмотри, пожалуйста, сделай транспозицию в нужных местах, там, проставь ключи. Вот. Ну, в общем, это было делом минутным на самом деле. То есть выделялся весь банально трек и ставился нужный ключ, и все.
Угу. Я бы хотел еще вернуться вот к какому моменту, когда... Александр нам рассказывал о том, о перспективах дальнейшего обучения. Вот ты назвал психолог, звукорежиссура и еще что-то третье там, по-моему,
вот,
да?
Вот да, вот третье это как раз и была теория музыки, которая меня подсознательно тянула, начиная, в общем, с первого курса училища. Причем благодаря музыкальной литературе. Вот мой любимый теоретический предмет — это была музлитература. Там и личный момент был, да, потому что очень эффектная преподаватель была. У нее на лекциях невозможно было сидеть.
А в училище, да?
Да, в училище. У нее на лекциях невозможно было просто сидеть. Это все запоминалось и врезалось на всю жизнь в память. Вот. И я как-то решил, что... Эх, почему я не теоретик? Вот если я буду когда-нибудь теоретиком, я обязательно буду на нее похож. Ну, такое юношеское, да, решение. Ну, в общем, так оно, надеюсь, и получилось. А в ВУЗе, кстати говоря, была аналогичная ситуация. На первом курсе вела замечательный профессор Нателла Исидоровна Янукидзе. Очень своеобразный человек, но рассказчик безумно интересный.
Хорошо, я думаю, сейчас еще один из подготовленных тобой треков, Саш, мы послушаем, а после уже я еще один вопрос задам, который у меня возник вот из одной из прозвучавших немножко ранее фраз твоих.
Хорошо. Одно время, как раз уже на первом-втором курсе Гнесинки, перед тем, как уехать из Электрогорска в Москву, я подрабатывал тем, что два раза в год летом и зимой в рождественские праздники, а летом, соответственно, в конце учебного года, писал музыку для детских спектаклей. Ребятишки разного возраста вот, в центре внешкольного развития ставили какие-нибудь спектакли. И для этого требовалась музыка. Меня сначала просили просто подобрать музыку, но это же не так интересно. А тут можно самому сочинить.
А это бывает просто даже и лучше самому что-то написать, более характерное, чем где-то что-то искать.
И вот один из последних наших спектаклей — это сказка о царе Салтане Пушкина. Вот. И у каждого персонажа, по сути, там была такая лейт-тема, лейт-мотив. Ну, я бы даже сказал, лейт-пьеска. Практически полностью она и звучала всякий раз, когда этот персонаж появлялся. Вот я думаю показать купцов, которые постоянно приезжали, Салтан там, походу, пил, не просыхая. Вот, судя по пушкинскому тексту.
Хороший детский да, спектакль.
Да, ну, действительно, стол был уставлен, да, кубками разного размера.
Такая у них, у купцов, жизнь, что поделаешь.
Да, да, да.
Тяжелая.
Да, купцы. И отсюда, соответственно, маленькие, буквально трехсекундное звучание, шум как бы гостей в большом зале, можно так сказать.
Давайте послушаем этот трек, потом продолжим нашу беседу. По-моему, весьма узнаваемо так.
Ну, весело,
лейтмотив
да.
Узнаваемый. Ну, а я задам вот тот самый вопрос, который собирался задать. несколько минут назад прозвучала, Саша, у тебя такая фраза: «Каждый раз, когда я приезжаю в Россию». Делаем вывод. В Россию ты приезжаешь, что, я не знаю, там, в гости, на заработки.
Он эмигрировал.
Ну да.
Где ты сейчас живешь, чем ты занимаешься, расскажи, пожалуйста.
Живу я сейчас за границей, да, зарубежье. Вот, Республика Беларусь.
Замечательно.
Да, да. Сам очень рад на самом деле.
А как так получилось?
На четвертом курсе Гнесинки раздается звоночек. Да, начнем с того, что супруга моя из Беларуси. И, значит, переехать ее в Москву, в общем, заставила на время очная форма обучения. Ну, а потом, в общем, знакомство, свадьба и так далее. Потом я, в общем, перебрался в Москву, и где-то наш третий курс, и четвертый, мы в Москве жили, снимали квартиру. Ну, и в конце четвертого курса раздается звонок из Беларуси, из ее училища. Вот у нас есть две ставки теоретиков. Приходите срочно, нам нужны хорошие толковые специалисты из Гнесинки.
Ты когда же четвертый курс был еще?
Вот они были готовы даже пойти на это. Вот настолько вот много имя Гнесинки значит. Ну и плюс к тому, конечно, брать тех людей, которых знаешь, а я до этого несколько раз с Олей ездил к ней на родину и перезнакомился, в общем, с половиной педагогического состава училища. Ну и, соответственно, лучше взять знакомых, чем кота в мешке, потому что напарывались на специалистов, вот, у которых были пробелы профессиональные. И решили не рисковать, и лучше взять четверокурсника, но который будет работать, двух четверокурсников, да, но который будет работать с отдачей.
Проверенный наш товарищ.
Да, да, да. Ну и собрались летом. И переехали. Весь мой пятый курс, и уже год после окончания, то есть вот уже 2 года живу в Беларуси.
То есть это тот самый хороший пример, когда люди отнеслись к тебе в коллективе вот непредвзято, положительно, и всяко создавали тебе условия комфортные, да?
Да.
Так, по-моему, Александр по жизни вот такое отношение к нему, и преподаватели с пониманием отнеслись, и работодатели, пруха и везуха сплошная.
Как-то сам удивляюсь, как вот это так?
Ну, видимо, как-то, ты располагаешь, твоя личность как-то располагает.
Как-то свалилось, да, такое счастье.
Ну и как тебе в итоге?
Ой, прекрасно. Понимаете, это большущее счастье работать по специальности и, в общем, в творческом коллективе и, в общем, общаться с людьми, которые действительно понимают, у которых близкие интересы. И при этом жить в достаточно крупном городе, с одной стороны, а с другой стороны, это все-таки не Москва, с ее сверхувеличенным пассажиропотоком. Живу в городе Молодечно, это 70 километров от Минска.
То есть, ну, такое знакомое что-то вот, название.
А там школа, интернат, по-моему, есть. Да. Это компактное проживание наших ребят, да?
Да, там есть и школа-интернат, причем такого областного значения. То есть это тифлопедагогический ресурсный центр. Плюс, да, было некогда процветающее предприятие «Эвва», ну, сейчас оно, увы,
не в лучшем состоянии.
Да, да, далеко. И музыкальный колледж, в котором, кстати говоря, еще в советское время работало двое преподавателей по классу баяна, тоже из наших.
А кто-нибудь из незрячих учится сейчас?
В настоящий момент сейчас нет. Единственное, в сектор педпрактики, насколько я знаю, а знаю, потому что у меня студентка ведет этот самый сектор педпрактики, занимается с этим мальчиком, ходит паренек, ну, я так думаю, по ее описанию, это нижняя граница второй группы, верхняя граница первой группы.
А как ты оцениваешь свой сегодняшний уровень? Хватает ли тебе твоего багажа, чтобы преподавать вот музлитературу в училище все-таки? Вот как тебе сейчас с этим?
Ну, я, как правило, подхожу к себе, стараюсь подходить, по крайней мере, критично, да, потому что как только скажешь, что я велик, я крут, вот, то, ну, в общем, это будет началом конца.
Это поэтому называется звездная болезнь.
Да, да, да.
Ну, все-таки, вот, можно сказать, что вот тебе сейчас комфортно работать с учениками, или тебе не хватает вот каких-то, ну, знаний, я не знаю, ну, не знаний, а вот какого-то
практики,
багажа,
быть,
практики, да.
Да,
вот как тебе сейчас?
Вот с музыкальной литературой и с лекторской практикой, вот, лекторскую практику на меня тут вот еще добавили.
В обществе знания?
Нет.
Ну, просто нет. Говоришь, лекторская практика, так звучит.
Да. Нет, это у теоретиков есть такой курс, то есть ведение концертов лекций, даже какое-то выступление перед именно чисто, ну, почти педпрактика, почти что урок, но не совсем урок, такой более развлекательный урок, скажем так. Вот с этими как-то мне комфортно и спокойно. Когда в прошлом году полгода вел анализ, ну, как-то было не очень комфортно.
Так тебе и анализ пришлось взять, а полифонию нет случайно?
Нет, к счастью, нет. Гармонию, сольфеджио и полифонию я сразу отказываюсь, потому что там письменной работы очень много. Ну, а зачем мне напрягать кого-то?
Так анализ тоже тяжело вести.
Анализ очень тяжело, но там была безвыходная ситуация. Или вы, или никто. Неожиданно ушла педагог, а нагрузка уже распределена, и посреди года ее было некому просто дать. Ну и так получилось, что я, ну давайте спасу положение, возьму. Но только я предупреждаю, неважно. Вот. Ну, за теоретическую часть я спокоен. Ну, конечно, кто хотел, кто смотрел в ноты, тот, я думаю, что что-то вынес с этих занятий.
Ну, а как ты вот иллюстрировал все это? И вообще, как тебе удается все-таки иллюстрировать то, что ты хочешь сказать, или как-то показать людям, где нужно смотреть вообще?
Что касается, значит, номеров страниц, тут уже немножко по-вузовски получается, да? На музыкальной литературе просто, да, сразу на первой же лекции объявил, так, смотрите по нотам, да, если потерялись, сигнализируйте, поставлю на паузу, найдетесь и продолжим, да, прослушивание. Естественно, что номера страниц я не запоминаю, чтобы так им сказать. Так, открыли на 65-й странице. Нет, конечно, такого, увы и ах. Что касается иллюстраций, то тут двояко. Если какая-то отдельно взятая тема, какой-то отдельно взятый фрагмент, оборот, или, скажем, то, что у меня в пальцах из моего пианистического прошлого, то это без проблем на рояле, это, конечно, выглядит очень эффектно. Вот, без нот, вот, пусть одноголосно, так они и одноголосно сыграть большая часть не могут. Вот, а тут, понимаете, да, в очочках берет и играет.
У нас тоже были такие преподаватели по музлитературе, которые, ну, она, ей вообще ничего не стоило подойти к фортепиано, она рассказывает про листы, и раз там накидать какую-нибудь венгерскую рапсодию, вообще без проблем.
Ну вот,
я
вот,
ж поэтому
вот,
и спрашиваю,
вот,
как тебе?
Вот, вот да. Ну, а что-то приходится смотреть перед уроком, да, вот. Бывает так, я иногда на хитрость иду, когда знаю особенно, что много иллюстративного материала, сначала даю этот материал теоретикам. А теоретики должны во многом сами готовить свой ответ. То есть лекции у них минимум, зато ответ их по 10 книжкам и с игрой. А я внимательно слушаю, что они играют. Уж правильно-неправильно я могу различить на слух. Вот. А если слышу, что правильно, то как-то это запоминается. Исполнителем уже играется вот так.
А у тебя, кстати, абсолютный слух, нет?
Ну, я бы это все-таки назвал суррогатный. То есть я тихонечко напеваю про себя звук и примерно, ну, вот с точностью до полтона могу определить.
Ну, но нет, если напевать, то там хорошая точность, там не с точностью до полтона.
Ну,
там...
но был такой момент, что я вроде как извлекаю.
Связочный аппарат, он очень как раз хорошо определяет, ну, тональность вот это, и ноты.
Ну, вот был случай, когда вроде бы ре-бемоль, нифига ре.
Ну, сейчас просто вообще, сейчас стало очень некомфортно музыку слушать вот это, и слух, он портится во многом из-за того, что MP3 мы слушаем, ну, я так считаю.
Ну, есть такой момент, да, с MP3.
А помимо преподавания, творчество-то осталось время?
К счастью, да. Вот. Не так много, конечно, как хотелось бы, в основном это месяцы каникул или же выходные. То сочинение, с которого мы начали нашу встречу, «Кири», это вот одно из последних творений, написано в конце августа прошлого года. Вот, еще есть одна песня из свеженького, так сказать.
Мы ее сегодня послушаем, нет?
Да, я думаю, что да, я думаю, что стоит. А то складывается, наверное, у многих слушателей наших впечатление, что пришел тут такой академист, понимаете, академическая музыка.
Ничего. Вот. Те, кто целиком прослушают программу, те все поймут правильно. Я думаю, самое время послушать какой-то из треков, заготовленных тобой сегодня.
Да.
Расскажи, что это будет.
А это будет песня в стиле массовых жанров, конкретно говоря, что-то из серии рок, может быть, рок-баллада, может быть, так это можно назвать. Причем текст писался вашим покорным слугой на английском, поскольку задействовать в качестве исполнителя предполагалось вокалоида. Есть такой продукт у компании Yamaha, который умеет петь по-японски или по-английски. Вот. По-русски он звучит еще менее убедительно, чем Symphonic Choirs. Поэтому пришлось написать, в общем, английский текст. Использовать сэмплерную библиотеку в том варианте, в общем, в каком она может максимально выгодно раскрыться. Ну и, на мой взгляд, получилось, в общем, не так уж и плохо.
Рок-баллада.
Да, рок-баллада, и называется она «Dying of Love», вот, «Умирая» или «Умирающий от любви», тут кому как нравится.
В роли солиста-вокалиста.
Выступает Тонио Вокалоид, мужской голос от компании «Yamaha».
Ну что ж, давайте послушаем.
Come to stop my painful breath. I love but never will have her. I don't want me, not a day more. Oh, come to stop the painful breath. My mercy dear, teach me always. I'll find in thee eternal rest from burning fire in my breast. I want to die, don't tell me not. I have so much a fleeing thought. With only grief and tears I met. So let me fall in arms of death. Eternal dark shall bring me light instead of windy leewing night. My cruel love, remember me. I cannot leave a life for thee. Happy many is my star. Remember night, which is now far. As I remember that sweet time when I was yours and you were mine. I want to die, don't tell me not. I had so much a fleeing. My pretty girl, I long for thee. But there is only wind with me. Will kiss another man, exalting him who I am. Your tiny breasts in dreams I see, for a while remember thee. Your hot strong heart and velvet skin and glow sweet desires dream. I want to die, don't ask me why. I'm crying to my love goodbye. The only thing I want is thee. But only silence is my cry. for me to pay my debts, to throw myself in arms of death.
Как бы ни показалось это странным, программа «Звучащая вселенная» в эфире «Радио ВОС». Вот такой забавный эксперимент от нашего гостя. Гостя зовут Александр Евдокимов. Беседуем сегодня мы с ним вместе со Светланой Цветковой. Саш, надеюсь, что к моменту записи следующего выпуска с твоим участием вот эти все синтезаторы у нас уже по-русски запоют.
Ну, есть желание попытаться их приручить, сделать еще одну попытку. Вот.
Ну и вот как раз к слову о каких-то задумках, поскольку программа уже на финальную такую прямую у нас выходит, о каких-то своих планах творческих, не знаю, там, личных, расскажи, поведай, какие задумки, мечты какие.
Сложный вопрос, сразу так вот врасплох.
Ну, ты сюда-то скажи, сюда-то сейчас вот приехал, зачем?
Да, но, пожалуй, первая главная такая задумка.
Сюда записать
это...
программу.
Ну, в Москву.
Да, в Москву в этот раз приехал, в частности, поступить в аспирантуру, точнее, подать документы. А-а-а. То есть, окончив Гнесинку, я понял, что, в общем, без науки мозги чешутся, и надо их срочно чесать.
Ты на достигнутом не останавливаешься.
Вообще, может, чем черт не шутит, может, где-нибудь и за рубежом потом, но это уже...
Так ты и так за рубежом.
Нет, совсем за рубежом.
Совсем
really, really foreign post-graduation study. Вот, это одна грань. Другая грань творческих интересов, такое хобби появилось, это программка Blindroid Wallet. Тоже работа такая, связанная с мобильностью незрячих и слабовидящих в Республике Беларусь. Освоение программы Осман, за которую огромнейшее спасибо, да, Светлане, и Александру, и Игорю Борисовичу.
И всему вот. КСРК.
Да, и всему
да.
КСРК.
Пожалуйста.
Вот. Который сам с удовольствием пользуюсь. Ну и что касается мечт, мечтаний, вот, есть такая мечта, совершенно, может быть, не вяжущаяся со всем предыдущим, чисто из педагогического такого опыта. Мне грустно, что сейчас часто академическая музыка звучит на языке, скажем так, оригинала. То есть, не зная немецкого, не понять, о чем же таком писал Шуберт.
Так раньше, наоборот, все старались переводы делать в Советском Союзе.
Вот,
было
да.
такое время. Теперь от этого ушли.
Вот.
А ты хочешь снова к этому вернуться?
Да, я бы очень хотел к этому вернуться, потому что мне удалось раздобыть архивные записи из фонда Гостелерадио, где все оперы практически училищные и сверх того, что проходится, записаны на русском языке. Я вижу реакцию студентов, ну, тех, которые, конечно, за музыкой пришли в училище, вот они зачем-нибудь еще, что «Аида» на итальянском — это хорошо, но «Аида» на русском воздействует гораздо более здорово. И тоже касается Шуберта, моего любимейшего.
Спорный вопрос, конечно, на мой взгляд, но тем не менее.
Есть в этом доля такая, может быть,
правда. Я как-то не страдаю да. по русским текстам, не знаю почему.
Нет, ну для понимания хотя бы вот того вообще, о чем хоть там говорится, да?
Так
если
давайте...
человек тотально не знает немецкого языка или там какого-то другого, ну так сложно ему вообще это понять, а здесь хотя бы приблизительно.
Ну да. Чем-нибудь проиллюстрировать, наверное, можно, да?
Да, думаю, вот
твои
да,
пристрастия.
В стиле, да. Один из любимых, наверное, с первого курса училища, да, ну, вот уже 10 лет, один из любимых композиторов, любимейших, это Шуберт. Произведение, которое потрясло меня, а еще больше потрясло, когда я его услышал на русском языке, вот, которое неизменно потрясает всех студентов, даже самых черствых, это «Лесной царь». Вот. Ну и в исполнении Бориса Гмыра, наверное, я так предполагаю, мы его послушаем.
Какой подобрал, такой и прозвучит, собственно. Ну, а прежде чем прозвучит этот трек, я хочу, Александр, тебя поблагодарить за участие в программе, пожелать, чтобы все твои задумки осуществились. Напоминаю, что сегодня в программе «Звучащая вселенная» принимал участие очень интересный, молодой, талантливый и композитор, и преподаватель, аранжировщик, звукорежиссер Александр Евдокимов. Саша, еще раз тебе спасибо.
Спасибо вам большое. Было безумно приятно увидеться, пообщаться и, можно сказать, познакомиться.
Также благодарим наших звукорежиссеров Анну Пак, Илью Тураева и Ивана Черенева. Этот выпуск программы провели Игорь Роговских и Светлана Цветкова. Всем пока!
плачет, кто мчится под хладною мглой. Ездок запоздал, и с ним сын молодой. К отцу весь издрогнув, малютка приник, обняв его, держит и греет старик. Дитя, что ко мне ты так робко прильнул, родимый лесной царь в глаза мне сверкнул. Он темной короне с густой бородой. Нет, то белеет туман над водой. Дитя, глянися, младенец ко мне, веселого много в моей стороне. Цветы бирюзовы, жемчужины струи, и золото слиты чертоги мои. Родимый лесной царь со мной говорит, он золото, перлы и радость слит. О нет, ослышался ты, то ветер, проснувшись, колыхнул листы. Ко мне, мой младенец, в дубраве моей, узнаешь прекрасных моих дочерей. При месяце будут играть и летать, играя, летая, тебя усыплять, играя, летая, тебя усыплять. Родимый лесной царь созвал дочерей, мне вижу, кивают из темных ветвей. О нет, все спокойно в ночной глубине, то ветвы седые стоят в стороне. Дитя, я пленился твоей красотой, не волей или волей, а будешь ты мой. Родимый лесной царь нас хочет догнать. Уж вот он, мне душно, мне тяжко дышать. Ездок оробелый мне скачет, летит. Младенец тоскует, младенец кричит. Ездок погоняет, ездок доскакал. В руках его младенец.